Добрый вечер. Начну с короткого анекдота, читая его из книжки. Штирлиц, вы еврей? Спросил Мюллер. Нет, ответил Штирлиц, я русский. В этом коротком анекдоте, построенном, вернее, основанном на знаменитых сериях «17 мгновений весны», выразился глубинный российское недоверие, скептицизм по поводу успехов наших советских разведчиков. Мы все выросли в известном и Леонид Владимировичу, старшему поколению, и даже моему поколению, мифах, при котором некоторые наши советские разведчики уж так изучили иностранный язык, в частности немецкий, что дурили немцев до самого высокого командного уровня и заседали в штабах и говорили свободно. Есть такой фильм «Подвиг разведчика».
Вы, наверное, Леонид Владимирович, помните?
Кадочников играл. Конечно. И знаменитая там сцена, все сидят в Новый год, немецкий генералитет.
За нашу победу.
Поднимая бокалы, говорит, за нашу победу. Кадочников встает и говорит с особым выражением: да, выпьем за нашу победу.
Да, 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 это знаменитый, да.
И все бы эти мифы можно было бы высмеивать бесконечно, но иногда на жизненном пути встречаются люди, существующие в двух языковых культурах, и которые вызывают некоторые сомнения в душе, что, возможно, теоретически нечто подобное, описанное в книжках про советских разведчиков, теоретически могло бы произойти. Вот одним из таких лингвистических малых чудес я вас сегодня хочу познакомить.
Не таких малых.
Ну, все-таки надо скромно заявлять.
Добро
прошу,
пожаловать.
Любите жаловать, Фелисити Кейв. Фелисити, вы родились англичанкой, и англичанкой продолжаете оставаться, но английский был вашим родным языком, единственным языком до какого возраста? Когда вот этот микроб русский в вас зародился?
О, вы знаете, что это было довольно поздно, потому что я уже в школе не училась. И хотя надо сказать, что я влюбилась в Россию еще в возрасте 15 лет, когда я смотрела, как ни странно, американский фильм «Война и мир».
А, да-да.
Который я пересмотрела, по-моему, раз 15.
С Одри Хепберн.
Да, стала я Наташей Ростовой, и с этого я считаю, что с этого момента все было суждено мне все-таки говорить по-русски. И так что я поступила в университет, я поработала, и потом поступила в университет. И там проучилась 4 года. Но, естественно, в это время мы в Россию, вернее, в Советский Союз, мы не ездили, потому что возможности не было. Mm-hmm. Так что в первый раз, когда я поехала, это было, я никогда не забуду, в 71-м году, наши тут, англичане, только что отправили домой в Советский Союз 106 шпионов. Так что, естественно, англичане, конечно, не самый популярный народ в России были в то время. А мы едем поездом, потому что отменили наши билеты. Так что мы едем поездом. А я думаю, неужели, наконец, я все-таки еду в Россию и увижу настоящих русских. В поезде проводница мне говорит: ой, сегодня холодно. Я думаю, подумаешь, только все эти годы я говорю холодно, и оказывается, что это неправильно. И стала я говорить холодно, пока добрые москвичи меня не поправили.
А холодно это что?
Ну, это просто, это местное.
Одно из речений. Есть люди, которые говорят холодно, есть люди, мало ли как говорят по-русски. Русский язык более стабилен, чем, скажем, английский, потому что...
А сейчас я не знаю, сейчас не скажешь.
Нет, диалектов гораздо меньше, чем в английском языке, потому что все всех понимают, а вы поезжаете в Ньюкасл, там просто трудно понимать людей.
Да, вот. И не только вам, но и мне, надо
даже
сказать.
Так.
У меня была встреча с лоцманом, когда я был штурманом на пароходе, и мы вынуждены были вести какую-то беседу часа 4, потому что менялся прилив-отлив, там, судно было не зайти в какую-то реку, и он мне рассказывал о разнице акцентов, и он говорит, что жена моя происходит из места, которое всего в 40 милях, и когда я приезжаю с ней к родственникам в гости, они начинают разговаривать, он говорит: it might be Chinese as well, он сказал. С таким же успехом они могли бы и по-китайски разговаривать.
Мне ничего не
так
понятно.
Так вот, в России этого нет. Все русские друг друга понимают, да. Даже если они живут на расстоянии 8000 километров один от другого.
Да.
Это так. Я всегда рассказываю англичанам: вы садитесь в поезд, едете трое суток. сходите на какой-то станции, и, пожалуйста, с вами говорят на таком же русском языке, ну, там с какими-то оттенками. Но, конечно, выговор, боже мой, и оконье, и аконье,
и чего-то,
и холодно, и чего-то, как, господи, боже мой, конечно.
Да. Один из членов нашей севооборотовской команды, несомненный носитель петербургского акцента, и его голос мы как раз сегодня не слышим, ибо сразил его злостный грипп, но он нас не оставляет и участвует по проводам в нашей беседе, которую до сих пор, конечно, участием вам не довелось принять, но мы сейчас выходим на линию с ним и хотим узнать, Алексей, как вы себя чувствуете?
Сева, я слышу вас, держу трубку и думаю, ну когда же они дадут мне слово? Сева, во-первых, хочу извиниться перед всеми, перед нашей гостьей, перед нашими слушателями за свой голос. Да, это я, Алексей Леонидов.
Хотя трудно поверить.
Загриппованный.
Но, Сева, вы начали, Сева, оборот с анекдота. А теперь я расскажу случай, который произошел. Может быть, в каких-то деталях там могут быть отклонения, и наши гости, может быть, меня поправят. Но представьте себе, конец 70-х, Советский Союз, Ленинград, расцвет периода застоя.
Да-да.
И в Ленинград приезжает высокопоставленная делегация из Министерства образования Англии вести переговоры об обмене туристов. И вот делегация вечером...
Студентов.
Об обмене студентов. И вечером делегация идет в европейский ресторан, чтобы поужинать. Приходят, 40 минут ждут, пока подойдет официант. Официант берет заказ, 40 минут ждут, пока принесут какой-то салат. В общем, на этот обед из трех блюд ушло около 3 часов. Уже ни у кого нету сил. И в этой высокопоставленной делегации, значит, одна из участников делегации, молодая, красивая женщина, и уже ни у кого нет сил. Все ждут кофе уже полчаса, и уже все уже опоздали, все уже хотят спать, всем уже нужно уходить. И мимо проходит официант с подносом. И вдруг эта англичанка, молодая красивая женщина, поворачивается к официанту и говорит: «Алло, кофе будет?» Можете себе представить? Немая сцена, официант остолбенел. Там полный ажиотаж. Вот это действительно шпионская история.
А я хочу, если можно, рассказать, как я в Москве, когда я была, я не помню, сколько лет назад, но тоже во времена, значит, советские, и мы посидели, очень хорошо посидели, и потом мне надо было отправиться с каким-то письмом в посольство, в родное. А, значит, меня на машине подвозят, я выскакиваю, небо голубое, настроение хорошее, водкой разит, конечно, я подхожу к милиционеру, я говорю: «Здравствуйте, добрый вечер». И потом вспомнила, что надо по-английски. Перехожу на английский. «I've got a letter». У меня есть письмо, значит, в посольстве я хочу. Он на меня спокойно-преспокойно посмотрел. Говорит: «Можете по-русски?» И не пустил.
Ну, конечно.
«Можете по-русски?» Говорит, и не пустил. Я говорю: «У меня очень важное письмо». Он говорит: «Других не берем».
Да нет, ну, зачем же? Я один раз устроил с Фелисити, вот не даст соврать, перед началом выступления Коржавина, тут приехал Коржавин в Лондон читать стихи, перед началом выступления я сижу с английским советологом, одним из самых-самых лучших, не будем называть имена, который прекрасно говорит по-русски. Идет Фелисити, я говорю ему издали: «Вы вот эту вот красотку знаете?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Так я вас сейчас познакомлю. Из России приехала 3 месяца назад». И, значит, их знакомлю, и они беседуют по-русски. И он поверил, что она 3 месяца назад приехала из России.
Из Ленинграда, он говорит.
Да, из Ленинграда вышла замуж. Так что мы вот так вот даже, Фелисити может и это.
История отечественного языкознания знает период, особенно послевоенной при Сталине, когда у нас были специалисты по Шекспиру, по Чосеру, которые знали английский в мельчайших деталях,
да,
но не могли двух слов связать.
Да, да.
И вот такая была отечественная традиция, потому что на иностранном языке говорить было небезопасно тогда, скажем, в 1948 году. Но за этим кроется какая мысль? Что человек, изучающий иностранный для него язык, с учетом всех правил, спряжений, склонений, всяких родов, которые, скажем, теоретически существуют в английском, но они не влияют на форму слова и так далее. Правило является не помощником, а препятствием в разговоре. Поэтому человек превозмогает эти правила на иностранном языке. И отличие, скажем, от младенца, который воспринимает свой язык естественно, это то, что он воспринимает его инстинктивно. И он в кровь и в плоть впитывается, и человек, еще не зная правил, уже на этом языке говорит. Более поздний, скажем, студент, изучающий в университете, входит во все это умственно, теоретически.
Да.
И поэтому людей, которые бы говорили свободно и плавали бы в языке, так мало. И вот каким образом вообще произошло это? Как вам удалось это преодолеть? У меня есть на это ответ.
Нет.
Вы можете даже не отвечать.
Нет, отвечаю. Я хочу вам сказать, что когда я училась в университете в Лондоне, я спокойно могла бы переводить Теннисона на русский язык, ну, так как вы говорите, что, но мы не говорили. Я когда обращалась и жаловалась, что у нас нет, значит, даже разговорные уроки какие-то бездарные, они говорят, ну, если вы хотите говорить, вы идите в Берлиц. Берлиц – это языковая школа, где преподается именно язык. Но тут, значит, мы углубляемся, значит, это все-таки это не то. Так что я хорошо, с отличием даже могу сказать, закончила университет. Но говорить, это, конечно, я страшно боялась. И я помню, первый раз, когда я познакомилась с настоящим советским человеком, здесь была делегация, а я стою с ним, красная, это значит напряжение такое, что я, наконец, разговариваю с живым русским человеком. А я говорю, значит, я переводила вопрос, what do you do, по-английски это называется, значит, это, ну, кто вы по специальности, это начало хорошего разговора. Я говорю, что вы делаете? Он говорит, спокойно, стою и разговариваю с вами.
Да.
Так что это, значит, все-таки это пришло только попозже, когда я уже начала преподавать, и у меня были коллеги, одна из Ленинграда, одна из Москвы, которых я страшно любила и люблю. И все время мы с ними говорили о детях, о мужиках, конечно, о жизни, т.д. и т.п., но только по-русски.
У меня, почему мне интересно эту беседу вести, что моя жизнь в изучении английского языка шла по абсолютно тем же параллелям. У меня был приятель, который окончил английскую школу, Витя Волков, и мы с ним при первой же возможности всегда переходили на английский. И вот я помню, мы ехали на троллейбусе через весь Ленинград к нему в гости по субботам, потому что нас в училище отпускали в увольнение. И, естественно, в троллейбусе, одетые в гражданское, стояли и говорили по-английски. Рядом стояли две девушки из ПТУ, ремесленницы. И одна другой говорит, Люська, смотри, англичане. Люська пригляделась к нам и говорит, да нет, говорит, еврей.
Сева, но вы должны все-таки признать, что при всей вашей тренировке английской, вы здесь живете в Англии, Фелисити-то живет все-таки тоже в Англии, не в стране языка. Я думаю, что вы до ее высот.
Ни в коем случае. А? Я даже не претендую, я параллель другую хотел провести. В том, что я в свое время играл, скажем, на саксофоне, и некоторое участие мое в музыке помогло в языке, потому что там есть определенные мелодии, которые ты просто воспринимаешь и воспроизводишь на слух.
Конечно.
Но у Фелисити, может быть, нет саксофона, но есть мощное генетическое, так сказать, прошлое и колоссальный фон. Thank you. не вы играете, я сразу же должен заявить.
Это не я.
Но это человек, имеющий к вам отношение.
Это моя сестра. Это моя младшая сестра. В общем-то, как ты говорил, я из музыкальной семьи. И папа у меня был музыковедом. И первая его книга называлась «Русская опера». Так что он свободно по-русски читал. Но потом, поскольку первый его учитель был украинец, он с сильным украинским акцентом говорил по-русски, и я всегда так смеялась, что он смущался и при мне не говорил, но свободно владел, в смысле, что читал.
Так, значит, вход в русский язык через историю оперы.
Да, получился. Да. Через «Войну и мир» и через историю оперы.
Фелисити, все это, конечно, прекрасно. И все, так сказать, в качестве вашего языка виноваты в основном ваши личные способности. Но, тем не менее, ваши учителя в университете тоже какую-то часть приложили. Кто у вас был главным вашим учителем?
Ну, я училась в университете в Лондонском, и у нас был один по языку, значит, были там, конечно, русские второй волны, а то и первой иммиграции, но были англичане, которые очень хорошо говорили по-русски. Был один, например, Питер Норман.
А, был Питера Нормана.
Да, у которого жена русская.
Ну да.
Я помню первый раз, когда я у них была в гостях, мать его жены...
Татьяна Сергеевна.
Да, была страшным человеком.
Татьяна Сергеевна Франк, она вдова русского религиозного философа Семена Людовича Франка.
Да, но в страшном смысле, что мы ее боялись, потому что она очень быстро говорила по-русски. А она мне говорит, случайно не русская? А я, конечно, ничего не понимаю. Я говорю, а?
Я думаю, надо больного товарища сейчас вспомнить.
Да.
Алексей.
Сева, обязательно. Я был такой момент, когда мне хотелось кричать «Кстати, о музыке!». И я вас верну сейчас к музыке. Вот если бы я пришел сегодня на «Севооборот», я бы принес с собой пластинки. Вот передо мной эти пластинки. Трио Ганелина «Виде» или Трио Ганелина «New Wine» – «Новое вино». Или вот пластинка сибирской группы «Homo Liber» Толкачева и Юкечева, да? И на обратной стороне конверта, внизу, в самом низу пластинки написано «Special thanks to F.C.», то есть особая благодарность кому-то по имени F.C.
Можно подумать, что футбол-клуб.
Да.
Типа того.
Теперь мы, конечно, все это можем сказать открыто. Это, конечно, Фелисити Хейф, наша гостья. И в то время, когда все это происходило, и когда Фелисити вывозила эти ленты, очень многим рискуя, это воспринималось, ну, не знаю, как какой-то храбрый поступок. Ведь никто не знал, что из этого получится. Но сейчас, без преувеличения, можно сказать, что Фелисити Хейф и некоторым людям, подобным ей, русская новая музыка должна быть в полном смысле слова благодарна, потому что именно благодаря их усилиям и Запад, да и Россия, и русские люди в Советском Союзе и в России узнали о наличии вот такой сильной новой музыки. Так что у Фелисити определенные заслуги перед русской новой музыкой.
И надо сказать, что мне было очень интересно, потому что я не со всеми музыкантами знакомилась, но кое с какими знакомилась. Я помню один прекрасный летний вечер в 84-м году в Ленинграде. Мне сказали на концерте, где был Гребенщиков, где был Волков Владимир, правда?
Да.
Да. И были другие, значит, музыканты. Мне сказали, сиди и делай вид, что ты из Прибалтики. Но самое главное, рта не открывай. Так что я сижу и делаю вид, что я из Прибалтики, не знаю как, правда. Я никогда не забуду, музыка была великолепна, концерт уже запретили, и, значит, перенесли в другой, в какой-то подвал, и мы сидим и слушаем вечер сексуально озабоченного динозавра. Это было страшно, это было страшно интересно, и я никогда этого не забуду.
Фелисити, но английский человек всем своим воспитанием и образованием нацелен на одно, на соблюдение закона, правопорядка. И поэтому ваш вывоз лент он шел не по линии английского характера, воспитанного в школе, а по линии изучаемого русского языка. Вы повели себя как партизан.
Как партизан. Я действительно, я страшная трусиха, я боялась ужасно. А я помню один раз, когда у меня в чемодане случайно ничего не было, и мне один из моих там, значит, ленинградских знакомых сказал: «Господи, можно было подумать, что ты вывозишь весь Эрмитаж». Потому что на лице написан такой страх. Ну, я их не любила, таможенников.
Но тем не менее делала.
Для меня просто здесь эзотерический момент, потому что изучение другого языка, вообще разговор на другом языке, для меня есть переключение на какую-то другую сторону личности.
Ну, естественно.
То есть я по-английски как бы не тот, что я по-русски.
И я.
Конечно.
И я то же самое.
И здесь это идет еще дальше. Речь идет о переключении на какие-то другие стороны характера, потому что англичанка Фелисити Кейв лент в чемодане, условно говоря, бы не вывозила.
Mm-hmm. Нет, в чемодане? Что в чемодане? Это в колготках.
Да-да-да.
Да-да. Да, нет.
Понимаете, это отметил классик английской литературы Уилки Коллинз. У него есть персонаж в «Лунном камне», uh-huh. Фрэнсис Блэк, uh-huh. который владеет несколькими языками. Uh-huh. И он каждый раз переключается в другую ипостась. И вот сказано, сегодня он лежал французской стороной кверху. Вот это тоже самое.
Я знаю, мне уже говорили несколько раз, что у меня совершенно другой комплекс поведения, что я веду себя совершенно по-другому. И был очень смешной случай на прошлой неделе, когда я увидела, как мне показалось, человека из российского посольства, которого я знаю. Он меня не узнал. Я к нему подхожу и по-русски говорит: «Вы что, мимо меня проходите, молодой человек, не узнаете, что ли?» Оказалось, что этот человек из нашего МИДа, ни слава богу, ни слова по-русски не говорящее. Но самое страшное не это, что это как-то, значит, я была, как я называю это, в русской моде.
Можно
так сказать, в русской моде?
В русском режиме.
В русском режиме. И конечно, я почувствовала, я извинялась тысячу раз, я хотела, конечно, сквозь землю провалиться.
Но он не понял.
Он не понял, нет, но самое главное, что я его за руку, я говорю: «Вы что, молодой человек, вот так вызывающе?» Чего я по-английски, конечно, бы не сделала.
Это верно. Ну что,
я хочу сделать, да, стандартное наше объявление о том, что те, кто слушает нас в понедельник, мы вынуждены с вами проститься. В понедельник все, наоборот, выходят в сокращенном варианте. Но те, кто с нами в субботу или в воскресенье, оставайтесь впереди полчаса. Сейчас я хочу вам предложить некий музыкальный отрывок, который плавно, так незаметно введет нас в следующую половину часа в то, чем Фелисити Кейв занимается. Послушайте музыку. Что это такое? Это оригинальное песнопение, запись на пластинку времен Петра Великого. То есть ноты, конечно, Петра Великого времени, но записали это недавно. Пластинку принесла Фелисити Кейв. Это в вашей коллекции хранится?
Да, потому что я очень люблю музыку, то есть 18-го, ну, главное, 18 века, И когда я смотрела свои пластинки, я вдруг обнаружила, что у меня есть эта пластинка советская, музыка эпохи Петра Великого. Mm. И я решила, что это очень...
Известно, что у Петра Великого был сын, царевич Алексей. И по странному совпадению, больного нашего сегодня тоже зовут Алексей. И мы хотим снова выйти на него, чтобы вообще как бы узнать, что у него за планы.
Алло.
Да-да-да, слышим вас.
Слева, план один, как можно скорее выздороветь. Но я хочу сейчас открыть еще один страшный секрет. А именно, ведь Фелисити тоже может полежать французской стороной к вечеру. Этого, наверное, никто не знает. Но Фелисити говорит по-французски, так же, как она говорит по-английски и по-русски.
Нет, нет, не совсем. И, к сожалению, у меня времени нет. Некогда, некогда. Я вся в работе.
Ну и все. Фелисити, я знаю, что вы завтра уезжаете в Россию.
Да.
И я желаю вам всего наилучшего. И желаю вам удачной поездки.
Спасибо.
И если вы в следующий раз придете на Севооборот, я приползу, каким бы я ни был больным.
Хорошо, будем иметь в виду.
И на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Всего доброго.
Хорошего.
Поправляйтесь.
Спасибо.
Мы не случайно завели музыку эпохи Петра Великого, потому что Петр Великий 300 лет назад приезжал в европейские страны с тем, чтобы оставить тут своих послов, и заехал в том числе и в Англию, наделал немало, как называют тут, property damage, поломал тут мебель и порушил всяких зеленых насаждений.
Да.
Но в связи с этим, с 300-летием, прошу прощения, это Алексей меня по телефону.
Да,
заразил.
Да, похоже.
В связи с 300-летием этой даты целая программа событий и всяких мероприятий происходит, которые вы координируете.
Да, надо сказать, что это мероприятие, целый ряд мероприятий происходит, и происходит уже с начала этого года. Петр Великий-то приехал сюда в январе 1698 года, и в январе у нас все началось со званого обеда в Смольном, в Санкт-Петербурге. И разворачивалась программа с мероприятиями и в Петербурге, и в Великобритании. И надо сказать, что Петр Великий, когда он был здесь, он жил не в центре Лондона, потому что он хотел, его интересовало, естественно, судостроительство. Так что он там от доков недалеко жил. И жил, как вы, Сева, уже сказали, в доме одного очень хорошего английского писателя Джон Ивлин. Но нанес действительно такой ущерб этому дому, потому что он обнаружил, не знаю даже, как это сказать по-русски, wheelbarrow, то есть это...
Тачку.
Тачка, да. И они устраивали гонки в саду, и то есть так, что весь сад был разрушен. Но не только этим он занимался, он еще и ездил, и, естественно, встречался с Вильгельмом III, и очень интересно провел здесь время. И самое главное, что он звал в Россию после этого очень много многих шотландцев, англичан, которые работали там в течение нескольких веков. И некоторые семьи даже до революции. Так что это было очень интересно. И наше Министерство иностранных дел, значит, Министерству пришла идея, как бы праздновать это великое посольство. Годовщина.
Тоже в каком-то смысле история Министерства иностранных дел тоже к этому,
конечно,
времени относится.
Конечно.
Не было бы питерских послов, петровских послов, да, не было бы и министерства.
Да. Так что и я говорю, что эти мероприятия и будут проходить до конца года, и я постоянно туда езжу и проверяю. И надо сказать, что материал мы публикуем, буклет мы, значит, выпустили в Великобритании и Санкт-Петербург, очень интересно. А на обложке как раз я настаивала и настояла, что там гобелен, то есть фотография гобелена, гобелен, который был преподнесен Екатерине Великой уезжающему послу в 1766 году он уезжал сюда, обратно в Великобританию, и он был прапрапрадедом моего мужа.
Вот.
Так что
вот
муж мне говорит: ты что, значит, это ты считаешь, что это ты российская, значит, у нас, и у тебя, значит, а у меня корни уходят намного все-таки раньше. Так что это прекрасный гобелен, и в данный момент, то есть теперь находится, естественно, у нас в Англии.
Вы знаете, что Петр Первый, когда он был здесь, он был с Меншиковым.
Да.
Значит, он встретился с Исааком Ньютоном.
А встречался ли
да,
он?
Да, встречался, это... когда Исаак Ньютон был директором Монетного двора.
Да, потому что он несколько раз он
да.
бывал на Монетном дворе.
Да, и они встретились, одна встреча была.
А, была все-таки.
Была встреча, и была встреча очень неудачная. Как известно, Ньютон не отличался очень покладистым, хорошим mm-hmm. характером. Mm-hmm. Он был человек настроения. И он был в плохом настроении, когда Петр с Меншиковым пришли к нему. А Петр все же понял, с кем имеет дело. И, уходя, оставил адрес, как писать. И потом, до 1716 года, шла переписка угу. между Ньютоном и Меншиковым.
Да
не
что
Петром,
вы говорите,
а Меншиковым.
Да.
И вот, значит, представьте себе, приезжает...
А Петр не признался в том, что он царь, он был там Михайлов.
Ну да, да,
Петр
да.
Петр Михайлов, да,
да,
плотник.
Да, приезжает, представьте себе, сюда историк, известный историк и журналист Юрий Овсянников.
Угу.
Приезжает и говорит: слушай, Леонид, вот я тут изучаю вопрос о контактах между, значит, Ньютоном и Меншиковым, и вот нет одного письма. Письмо одно 1714 года, я знаю, что оно существует, а вот нет его у нас, его бы надо достать.
У нас это
почитать.
Где, это в Москве или
в
Питере?
России, в России, вообще в России А-а-а. Нет. Нету в архивах, пропало. Я говорю, ну, не знаю, я говорю, ну, Ньютон был, как известно, президентом Королевского общества.
Uh-huh, uh-huh.
Пойдем в Королевское общество. Мы пошли в Королевское общество. И еще в машине оставили его супругу Овсянникова. Она говорит, ну, что ж вы сейчас на два часа уйдете? Ну, я говорю, ну, мы придем, если надо будет долго ждать. Пошли в Королевское общество. Я там никого не знал. Заходим, говорим, вот надо письмо старое. Они говорят, да, это в библиотеку на второй этаж. Пошли в библиотеку. Мы говорим, вот знаете, нужно письмо Ньютона Меншикову. Библиотекарь говорит, вы знаете, писем Ньютона очень много. Вы знаете дату? Тот говорит, да, конечно, знаю, 1714. А, говорит, тогда никакой проблемы, посидите. И через 5 минут принесли огромную книгу, открыли. Там была рукописная копия этого письма.
Оригинал.
Ну, нет, оригинал был отослан в Россию.
А-а-а.
Это была рукописная копия, ну, фактически оригинал.
Да.
Овсянников не мог прийти в себя. Он просто, он потом рассказывал этот эпизод в России без конца. И мы через 10 минут вернулись, да, она говорит, вы что, хотите фотокопию? Он говорит, да, хотите фотокопию, 10 пенсов. Значит, тут же получили фотокопию. Значит, когда мы вернулись к машине, она говорит, что, не вышло? Он говорит, смотри. Понимаете?
Да.
Вот, у них была переписка до 1716 года.
Ну, вы обошли значительно быстрее, чем английские гости, сидя в ресторане европейской или в каком-то...
Знаете,
4 часа пришлось вам кофе дожидаться.
Да, да, да.
Я думаю, что надо сейчас сыграть следующий музыкальный отрывок. Это Фелистия выбрала «Green Sleeves».
Зеленые рукава.
Да. Почему они зеленые, непонятно.
Непонятно.
На траве валялись.
Да,
да, но это лучшая английская песня.
Это было написано нашим королем Генрихом VIII.
Да.
Но за названием «Зеленые рукава» вроде есть такой намек, что в те времена, во времена Генриха VIII, когда на траве валялись по каким-то тем известным им одним причинам, то от травы рукава
зеленели.
Thank you.
Гринслив, «Зеленые рукава». Генрих VIII написал ее для народа, и она стала народной песней. Но исполняется она с какой-то пронзительной славянской интонацией. Фелисити это пояснит.
Это потому, что дело в том, что это советская пластинка, опять, лютная музыка 18 века. И я всегда, я очень люблю эту, мы с мужем очень любим эту пластинку, и поэтому я захотела, чтобы и слушатели дорогие послушали.
Хотя Генрих VIII был не очень в 18-м.
Это раз, да.
Ой, это я сказала. Нет, но пластинка называется «Лютная музыка 18 века».
Но габаист явно играл это с неясной, может быть, с четко очерченной мечтой о Англии. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
30 июня 1648 года, 350 лет назад, Семен Иванович Дежнев с помощником, которого звали не то Попов, не то Алексеев, проплыл от устья Колымы до Тихого океана, тем самым открыв проход между Евразией и Америкой. Он нанес на карту Западный мыс, оконечность Чукотского полуострова. Через 250 лет, в 1898 году, этот мыс, возвышающийся на 741 метр над уровнем моря, был официально наименован мысом Дежнева. 3 июля 1853 года, 145 лет назад, родилась величайшая трагическая актриса Мария Николаевна Ермолова. Она была принята в Малый театр в 18 лет и играла там больше полувека. Есть много свидетельств, в том числе свидетельство Станиславского, руководителя, так сказать, конкурирующего театра, что никто никогда так не исполнял ролей Лауренции, Фуэнте Овехуна, Лопе де Вега, Жанны д'Арк в «Орлеанской деве» Шиллера, Негиной в «Талантах и поклонниках» Островского и Кручининой в его же «Без вины виноватых», как Мария Ермолова. 30 июня 1893 года, 105 лет назад, родился человек, воздвигнувший в августе 61 года Берлинскую стену, Вальтер Ульбрихт. Говорят, что именно он, страшась массового бегства из Восточной Германии, убедил Хрущева отгородиться стеной от свободного мира. В коммунистической пропаганде стену назвали «антифашистским валом», но автоматы-самострелы на стене были направлены только внутрь ГДР. Проклятая стена, погубившая сотни людей, пала под ударами берлинцев в 89 году. 3 июля 1883 года, 115 лет назад, в Праге родился великий и сумрачный гений, писатель Франц Кафка. Он прожил меньше 41 года. При жизни опубликовал всего несколько рассказов, он писал только по-немецки, и, относясь болезненно критически к собственному творчеству, требовал перед смертью, чтобы его главные рукописи уничтожили. По счастью, его друг Макс Брод не подчинился воле Кафки и в середине 20-х годов опубликовал его романы «Замок», «Процесс» и «Америка». Все это сейчас переведено на русский язык и издано в России, так что рассказывать об этих вещах я не буду, а перескажу эпизоды из книги «Смеха и забвения» чешского писателя Милана Кундеры. Он рассказывает, что в феврале 48 года, после коммунистического путча в Чехословакии, сталинский сатрап Готвальд с подручными вышел на балкон здания на Староместской площади в Праге. Кундера пишет: «В здании раньше была гимназия, где учился Франц Кафка. Они этого не знали, но он, умерший в 24-м году, знал, что они придут». 30 июня 1908 года, 90 лет назад, в районе реки Подкаменная Тунгуска в Сибири, нашу планету поразило неизвестное небесное тело, весьма условно называемое Тунгусским метеоритом. Метеориты оставляют кратеры, а в эпицентре контакта небесного тела с Землей никакого кратера нет. Скорее всего, часть кометы из льда и космической пыли взорвалась в земной атмосфере, потому что люди, жившие за 800 километров от центра, видели огненный шар и слышали страшный гул. Ничего похожего не было в человеческой памяти до того, и пока, слава богу, не повторяется. Энергия, вырвавшая и опалившая много тысяч деревьев на 30 километров в округе, наверняка уничтожила бы без следа город любой величины, ибо по скромным подсчетам была не меньше 10 мегатонн, то есть миллионов тонн тротилового эквивалента. Напомню, что первая атомная бомба, почти уничтожившая Хиросиму, выделила энергию в 20 тысяч тонн или в 500 раз меньше. 28 июня 1918 года, 80 лет назад, декретом Совнаркома в России национализированы тяжелая промышленность и железнодорожный транспорт. Вот где корень всех экономических несчастий России. Безответственные вожди, помешанные на военной силе, так извратили экономику страны, что и сегодня россияне расхлебывают плоды их многолетнего хозяйничания. 28 июня 1968 года, 30 лет назад, покойный Андрей Амальрик тайно передал за границу рукопись Андрея Дмитриевича Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Перечитайте этот текст сегодня. Вас поразит точность многих наблюдений. Например, сравнение двух лыжников Америки и Советского Союза. Документ, немедленно переведенный на десятки языков и получивший всемирный резонанс, был тяжелым ударом для кремлевских диктаторов. 3 июля 1973 года, 25 лет назад, в столице Финляндии, Хельсинки, открылось совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. По мысли брежневских хитрецов, оно должно было узаконить послевоенные границы в Европе, например, вхождение прибалтийских государств в состав СССР, чего, скажем, западные страны не признавали. Однако западные участники настояли на включении в повестку дня совещания так называемой третьей корзины комплекса вопросов по правам человека. В результате итоговый документ совещания, Хельсинкский акт, который Москва вынуждена была по взятому заранее обязательству полностью опубликовать в известиях, прозвучал как обличительный документ против советской системы. Он оказался мощным политическим бумерангом и, подобно размышлениям о прогрессе Сахарова, еще одним ударом по коммунистическому режиму.
Спасибо, Леонид Владимирович. Детант, о котором говорили большевики, свершился уже совершенно полностью. И Фелисити Кейв, сидящая с нами в студии, является самым ярким его свидетельством или проявлением. Фелисити, мы должны, обязаны, это наш профессиональный долг, очертить хотя бы список мероприятий под вашим началом производимым. Скажем, ну просто мы чисто утилитарно подойдем к делу. Человек сидит, слушает радио. Он впитал все, что мы сказали сегодня, и практически, как мы можем ему помочь, связаться или посмотреть, или поучаствовать в одном из ваших мероприятий. Скажем, мы сейчас в конце июня. Что у вас грядет по вашему замечательному списку?
Так, значит, это что? Это, конечно, это будет только в Санкт-Петербурге. И у нас в начале сентября будет в Ленэкспо большая ярмарка торговая, которая называется «Великобритания. Окно для бизнеса 98-го года».
Где будет это?
Ленэкспо. Это, значит, выставочный центр в Ленинградске.
Ленэкспо.
Ленэкспо, Ленэкспо, да.
Тут же сознаюсь, что начальство BBC... вроде бы меня в командировку посылает на эти три дня. Вот туда.
Так что мы с вами там и встретимся. Потому что это будет еще как бы, значит, это британские дни в Санкт-Петербурге. Открывается там еще, по-русски это очень смешно звучит, филиал там «Союз англоговорящих». Это то есть English Speaking Union.
Это очень-очень...
Уже проходили там соревнования, и победители, я знаю, отправляют сюда то есть в Великобританию, потому что выступали с какими-то докладами о демократии или о Шекспире, я не помню.
На иностранном языке.
На английском языке.
Ну, это ваши духовные дети, Фелисити.
А то. И в октябре будет фестиваль ранней музыки.
Ранней. Английской?
Не знаю. Ранней музыкой. Всякой.
Ну,
и в июле, надо сказать... Идет в конце июня, то есть сейчас, идет международный фестиваль фильмов. Это называется фестиваль фестиваля в Петербурге. Но так что вы видите, вы же спрашивали про Россию, но есть, конечно, и Великобритания. И в начале июля, то есть через 10 дней, будет здесь ученая конференция, которая называется «От Петра Великого до...» Нет. Смотрю не туда. Петр Великий и Запад. Ага. Значит, новое мышление, мы должны говорить, новое мышление. И это международные конференции, ученые. И приедут, значит, ученые из России, из США, и наши, естественно, будут выступать.
И Фелисити Кейв будет переводить?
Нет, не будет переводить, потому что Фелисити Кейв иногда надо все-таки отдохнуть.
И потом она повышение по службе получила. Раньше переводила,
теперь
она руководит.
Нет, и сейчас я перевожу, и сейчас, потому что в свободное от этой работы время я еще и перевожу, конечно. Ну, это по совершенно другой линии, но, скажем, по геологии, по нефтегазу и т.д. и т.п.
А литературных переводов не доводилось делать?
Нет, их
нету.
И потом плохо платят.
Ну, понятно.
Плохо платят, если честно.
Платят. Но человек вот вашего калибра мог бы взять оригинал русский и просто на магнитофон зачитывать его по-английски. В симультанном режиме.
Симультанно, да. Но нет, но я предпочитаю все-таки про нефтегаз переводить. И иногда мне говорят, что у вас так лирически получается. И я считаю, что если лирически можно про нефтегаз говорить, то это вообще...
Нет, для меня было открытие. Мне позвонили месяца 3 или 4 назад, вызвали меня на халтуру делать симультанный перевод.
Да.
И я ради эксперимента согласился.
Да.
И там была какая-то узбекская конференция, надо было в будке сидеть и в микрофон говорить вслед за оратором. Мне попался какой-то американец, который говорил в страшном темпе.
Да, они все говорят в страшном темпе.
Да, у него очень много было технических терминов из области, по-моему, табаковедения, или что, мне не совсем знакомые, там какая-то сворачиваемость листа, там непонятно что. Вот. Ну, и я там несколько выглядел довольно бледно. И девушки со мной, сидевшие, профессионалки, они говорят, мы сейчас у тебя вот возьмем эстафету, ты смотри, как это делается.
Да.
Значит, там смысл симультанного периода в том, что ты...
Синхронного.
Синхронного.
Да. Одной частью мозга впитываешь то, что говорит оратор.
Конечно. А другой
частью
выдаешь.
Мозга переводишь, и третьей частью выдаешь.
Да.
И должна быть цепь задержки. Но эти девушки, они мне сказали, надо песню петь. Они впитывают часть, переводят, а когда они уже выражают это на другом языке, это идет как у Акына.
Да.
Это просто идет совершенно параллельная история. Она, в общем, следует фактам и основным вехам, но, строго говоря, она ничего общего с оригиналом такое не имеет.
Нет, но я хочу вам сказать, что мы всегда докладчикам говорим, что если вы будете таратурить, то ваши драгоценные мысли до слушателя не дойдут. Если вы нам дадите, мы вам сделаем действительно такую песню, что все прекрасно поймут. И надо сказать, что самое страшное, это, конечно, докладчики иногда, они любят пошутить. Каламбуры, ну, это, конечно, это кошмар.
Ну,
и я знаю, что однажды, значит, я сказала, в будке я сидела, и я сказала в наушнике, дамы, господа, докладчик пошутил, пожалуйста, посмейтесь. И все... И докладчик был очень доволен. Хотя, конечно, смысл его шутки до слушателей не дошел.
Но это новый угол, это новый метод перевода шуток на конференции.
Да.
Не, ну говорят, что самые лучшие переводчики — это те, которые переводят юмор. Переводить юмор действительно очень сложно.
Да, а я помню, однажды я сидела на конференции, и, значит, кто-то говорил, что, значит, про Ямало-Ненецкий округ.
Ненецкий округ, да.
и что, значит, что-то говорил, но он, он услышал и переводил, значит, немцы.
Немцы,
что немцы, значит, уже разрабатывают какое-то месторождение, а все сидящие, вся публика уже как... Ай да немцы, как же они успели? И потом один просто встал и сказал, по-моему, это
немножко не те.
В такой крайний климатический вообще пояс попали уже немцы.
Да.
А Ямалов не надо было переводить.
Да.
Это у меня есть такая как бы старая шутка о том, что все языки уже соединены словарями. Есть русско-английский, англо-французский, такой. Но есть еще пятна на культурной карте человечества. И, скажем, составить ямало-ненецко-валлийский словарь было бы очень неплохо.
Но надо человека сначала надо найти.
Вдруг валлиец забредет в ямало-ненецкую тундру. И он достает словарь и совершенно свободно общается.
Да. Ну, это по принципу, это значит, это нам уже всем известному, а вдруг?
Да. Адыгейско-чилийский разговорник.
Да.
Фелисити, программа 300-летия Петра Первого на Западе не единственная. Вы тут еще занимаетесь разными видами деятельности. Я знаю, что недавно была лекция в Лондонском географическом обществе нашего замечательного физика, к которой вы имеете отношение вкратце.
То есть он не физик, его брат физик, он географ, да. И он второй сын, значит, Петра Капицы, это Андрей Петрович Капица. И он нам прочитал лекцию, это был благотворительный вечер, значит, экологической проблемы со времен Петра Великого. Я говорю, Андрей Петрович, не надо со времен Петра. Он говорит, нет, раз, значит, в такую программу, в рамках, тогда надо. И он действительно приурочил это все, рассказывал. Но самое интересное, что он говорил, нет у нас парникового эффекта, нет у нас глобального потепления.
Молодец.
Это, значит, все придумали, и потом доказывал, и рассказывал. И это было страшно интересно.
Ну, а здесь половина научной деятельности в Англии. Здесь
вы что, построено. Возмущались, как я уже говорила, возмущались до глубины души. Но самое главное, что народ был очень доволен, и что мы средства мы накопили, и я хочу привести сюда творческую группу из школы для глухих детей в Павловске под Петербургом, и они будут участвовать в нашей неделе глухих в октябре. Так что именно, значит, для этой очень достойной цели я собирала средства.
Здорово.
Фелисити, вы в такой роли находитесь сейчас, на такой смычке, на таком уровне, потому что, скажем, англоговорящий человек, условно говоря, не может общаться с Министерством иностранных дел, или англичанин не может выйти на те уровни, на которые вы выходите. У вас какие-то есть задумки на будущее? Чего бы вы хотели бы добиться?
Я хочу, когда закончится вот эта программа, я хочу дальше работать по такой же линии, то есть я буду продолжать переводить, если будут приглашать, и самое главное, платить. Но и потом я хочу еще и развернуть такую деятельность, где бы, значит, создать то, что я называю Санкт-Петербургскую сеть информационную, потому что очень интересная деятельность идет и разворачивается, и не только в Петербурге, но, естественно, и по всей России.
Пожелаем Фелисити Кей всяческих успехов. До встречи в том же месте в тот же час.